Тема дня.
Этот час мы проведем вместе с политологом, публицистом Георгием Бовтом, как обычно, по четвергам в это время. Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Георгиевич. Ожидали вы чего-то подобного в судьбе господина Вороненкова, который сегодня не без чьей-то помощи почил в ВОЗе?
Да, ожидал.
А почему? Чем это было, на ваш взгляд, обусловлено, продиктовано, логически ожидалось, представлялось?
По многим причинам.
У нас много времени, давайте их выкладывайте по одной.
Ну, во-первых, он для российских спецслужб, в которых он некоторое время работал, предатель. Такие люди потенциально находятся под ударом. Это не значит, что я утверждаю, что они его убили. Нет, я говорю, какие угрозы у него были объективно, над ним были. Второе, он сбежал на Украину, политический режим, который трудно назвать стабильным, во-первых. Во-вторых, сейчас там довольно такое острое время. Порошенко сражается в политическом пространстве с националистами. Националисты на него давят. Он пытается перехватить повестку и так далее. Само предоставление Вороненкова гражданства украинского вызвало критику, мягко говоря, со стороны националистического лагеря, потому что он был человеком, который голосовал за присоединение Крыма к России. И вообще, до тех пор, пока он не сбежал, он вел себя абсолютно лояльно в украинской политике по отношению к, ну, вот то, что делал Кремль. Да, третье обстоятельство. Вороненко здесь был фигурой не последней во всяких разборках между вокруг, так сказать, собственности, которую то ли разруливали спецслужбы, то ли участвовали в этих разборках. Поэтому к нему много вопросов чисто по бизнесу. Ну, вот чисто тут слово некорректное, но по бизнесу. Против него было заведено уголовное дело. Правда, оно было заведено после того, как он убежал, но тем не менее. Тут очень много концов уходят в чисто бизнесовые такие околокриминальные споры, которые, может быть, кто-то захотел покончить с ними. Ну, конечно, в четвертых его убийство дает повод нынешней украинской власти обвинять Кремль, как она всегда делает во всем, что происходит неприятного на Украине. Она всегда дает повод для обвинения, так сказать, в том, что это за этим Кремль стоит. Ну, вот так много обстоятельств, которые, мне кажется, побуждали бы Вороненкова опасаться за свою жизнь. Какой из них сработал, я не знаю, конечно. Мы даже не знаем, кто убийца его. Вот его там в больницу упекли, раненого, но кто он такой, чего, какие у него связи, пока мы ничего не знаем об этом человеке.
Мы знаем о его состоянии, потому что, как заявил Луценко, генпрокурор Украины Юрий Луценко, человек, который стрелял в Вороненкова, находится на грани смерти, потому что в него попали две пули. Удивительным образом в грудь и в голову, причем, видимо, в голову, ранение в голову сквозное. И врачи в буквальном смысле борются его жизнь, что-то подсказывает, что они проиграют эту борьбу.
Да. Мне кажется, что по целому ряду причин он не жилец.
Но, Георгиевич,
вот... Да, кстати, я забыл еще одну версию.
Вот, да.
Собственно говоря, спецслужбы Украины. А Вороненко, в общем, все сказал, что мог. Дальше в том, чтобы он откровенничал по поводу того, что там за Януковичем стоит, за этим делом, как там это было, там, кто писал какие, значит, и даже не столько это просьба, значит, о введении войск, писал ли их вообще, не столько это, сколько то, какие ныне находящиеся у власти политики и силовики украинские, они, в общем, успешно прислуживали Януковичу. Какую роль они играли раньше? Может быть, вот на эту тему тоже можно говорить. То есть, пять причин его убить есть, как минимум.
Ну, вот смотрите, что сказал бывший помощник Вороненкова юрист Алексей Петропольский и Интерфаксу. По его мнению, по мнению Петропольского, Вороненков был убит в Киеве теми, кто использовал его как разменную монету в информационной войне Украины с Россией. Далее цитата. «Украина приняла его как разменную монету, которая нужна была в период информационной войны, как человека, владеющего информацией, как первоисточник, чьи сведения гораздо более достоверно ложились на ухо. После того, как все стало понятно и вся информация уже вышла, и Вороненков больше ничего не смог дать, его решили убрать», заявил господин Петропольский.
Ну, и это может иметь основание в качестве версии. Конечно, их много. Да, он был такой, ну, не то что не последний, но такой довольно интересный персонаж, который участвовал в разных разборках здесь, мог пользоваться какими-то слухами, питаться слухами, распространять их, знать эти слухи, которые, может быть, вовсе и не слухи и так далее. Он варился глубоко в каше российской политической тусовки. Я удивился, что он, значит, когда у меня, собственно, закралась мысль, что его убьют. Опять же, она не связана с тем, что он говорил, да, но вот такие люди долго не живут. Потому что если он здесь проболтался, он и в другом проболтается. Когда он стал говорить о том, кто его отмазывал от следствия, называл фамилии, они известны, вот, довольно. Вот, и мне так кажется, он как-то это забывает, на каком он свете находится. И, может быть, ему пора на тот уже. Вот его туда и отправили. Но не обязательно именно поэтому, но просто вот такие люди, которые начинают откровенничать так много, да, как в известном фильме «Воздух свободы» вскружил голову профессору Плейшнеру, так, очевидно, и он разболтался. И потом он такой скользкий персонаж, что мог запутаться как в собственном вранье, так и в собственной откровенности, на какую сторону он играет. Такие люди, они всем неудобны. Они неудобны тем, кого он предал, они неудобны тем, кто его принял, потому что зачем он дальше им? Действительно, как горячая картошка, ее хочется выбросить отсюда подальше. Так что, ну, вот не жилец он был, конечно.
Я обратил внимание...
Нашел, куда бежать еще, на Украину.
На последний...
Зайчик.
Нашел норку,
простите. Да, кстати говоря, он находился под государственной охраной Украины. Под государственной охраной Украины. Его убивают в центре Киева. Ну, что такое?
Ну,
это много говорит об украинской власти тоже, между прочим. Безотносительно от мотивов его убийства.
Сейчас, когда вот активно вбрасывается украинским, в первую очередь, СМИ, мысль о том, что его убрали российские спецслужбы, ну, я не могу этого не сказать. И
не, ну, это уже... А что вы от них ожидали?
Не-не, я о другом. И в Фейсбуках, во всяких прочих интернетах сейчас мысль одна. Ну, ребята, не надо клеветать на российские спецслужбы. Столь непрофессионально мы бы действовать не смогли бы, пожалуй, в ситуации, если бы действительно решили ликвидировать Вороненкова. Кстати, действительно, относительно...
Вот не похоже, что этот человек, который в него стрелял, собирался как-то скрываться особенно, или он рассчитывал на то, что
вообще
ему...
Вообще не похоже на профессионала, если он умудрился словить две пули. Он нападающий, который пользуется эффектом неожиданности, он умудрился схватить две пули.
Он стрелял открыто, да. Он не из какого-то убежища, укрытия стрелял, там не снайперской винтовки, да.
Кстати, обратите внимание,
на улице, да, взял и стал стрелять.
Перебью. До сих пор нет информации, как все было, откуда он вышел, из машины, из-за угла, сверху, с козырька, с крыши, непонятно. Вспомните убийство Немцова, уже буквально через час, через полтора уже была полная картина, как поднялся по лестнице на мост, воспользовался проезжающей мимо машины поливальной, шум, который заглушил звуки выстрелов. А тут непонятно, откуда
целый
он взялся.
Целый ряд обстоятельств подсказывает, что надеяться на объективность и беспристрастность украинского расследования нам не стоит.
А вот очень интересно,
они
как...
Они будут говорить, что это все вот Москва виновата.
Ну, уже говорят. Я вот что интересно, как в западных СМИ сейчас подается убийство Вороненкова. Я знаю, что нас с помощью сети интернет слушают очень много... людей, которые живут на Западе, в Германии, Франции, США, в Польше. Пожалуйста, если вы следите за СМИ, если вы следите за этой новостью, пожалуйста, позвоните или напишите в WhatsApp, в Viber, что СМИ в ваших странах пишут об убийстве Вороненкова. WhatsApp и Viber, телефон 967-200-97-02, 967-200-97-02. Звоните, высказывайтесь. сразу после этой паузы небольшой грядущей я хотел бы обратить внимание на интервью, последнее интервью, как оказалось, которое Вороненков дал украинскому изданию Guardian.ua. Здесь все, здесь абсолютно все, что конкретно, через две минуты расскажем.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Тема дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Об убийстве Вороненкова, депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которое произошло сегодня в Киеве, мы говорим. Так вот, последнее интервью Вороненкова. Здесь действительно он рассказывает обо всем. Ну, и о том, и о ФСБ. ФСБ, и о кооперативе «Озеро», и о всевозможных сотрудниках спецслужб, с которыми Вороненков имел когда-то дело. И,
разболтался, короче.
Да-да-да. И, значит, рассказывает, кто конкретно начал травлю эту его лично.
Да, вот, он называл эту фамилию.
Генерал Феоктистов, который...
Генерал Феоктистов, да, который недавно уволился из Роснефти.
Из Роснефти, который, как говорят, руководил операцией, да. операцией по выводу на чистую воду министра, бывшего министра Улюкаева.
Потом ушел.
Потом ушел, ну, операция закончилась, все. Очень много имен назвал
Сколько же мы не знаем,
Вороненков.
Господи ты, боже мой.
Вот, и действительно складывается впечатление, что больше, чем вот в этом интервью, он сказать не мог уже в принципе, ну, правда.
Но мог... я думаю, что мог.
Не, ну, мог, конечно, много чего мог придумать, мог, безусловно.
Он мог изложить это все в более систематическом виде, например, в виде книги воспоминаний. Представляете, если он напишет, написал бы, да, такую толстую книгу.
Я думаю, что пока бы он ее писал, о нем бы 10 раз уже забыли.
Не, ну, нет, такие вещи это самое, и не забывают. Вот. Потом он мог быстро написать, и всю кухню, значит, вот отношений внутри российской политики и между российскими политиками и спецслужбами, и бизнесменами, и назвать всем все фамилии, но совершенно отмороженный человек. Это не значит, что его за это убили, нет, вовсе нет. Может быть, как раз убили, например, там спецслужбы Украины для того, чтобы вот такая как бы очевидная версия, она была первой, например. Тут вся версия можно высказать 10 штук.
Интересно, а Вороненков, он же вроде не глупый человек был. Если был бы глупый, вряд ли бы он стал тем, кем он стал. Неужели он не понимал, что даже если ему украинцы говорят, приезжай, будете охраной и все такое, и ордена и медали. Неужели он не понимал, что с ним могут поступить вот так?
Всякий перебежчик, он попадает всегда в такую стрёмную ситуацию, даже если он бежит в страны более приличные, скажем так. Его начинают прессовать пресс-службы, а он со своей стороны пытается заслужить доверие новых своих хозяев, ну, хозяев страны, скажем так, или руководителей страны. Поэтому, конечно, начинает плести там, как обоснованные вещи, так и необоснованные вещи, доказывая свою лояльность явно с перебором и с перегибом. Вот, поэтому с чисто моральной точки зрения такие люди выглядят всегда неприглядно. Они стараются именно заслужить, так сказать, у новых властей, новых вот на новой своей родине, некое такое... Ну, достаточно посмотреть то, что говорят там про Россию, допустим, те, кто уехал или там... А недавно был в российских властных структурах. Ну, посмотреть, что пишет, например, Андрей Илларионов, который работал помощником по экономике президента Путина. Вот, как только он переехал в Вашингтон, совершенно тональность его высказывания резко изменилась, конечно. То есть она и уже и перед отъездом была достаточно резкая, но сейчас он, так сказать, не бережет никого, скажем так.
Кстати, есть аналитики, которые заявляли, что именно Максаковой в первую очередь грозит опасность, потому что, ну, одно дело, когда вот сакральной жертвой становится, ну да, депутат, но все-таки бывший военнослужащий и так далее, и совсем другое, когда таковой становится представительница культуры, причем высокой культуры,
а я думаю, что певица. В меньшей степени грозит опасность, прежде всего потому, что Максакова никаких таких интервью о своих, значит, так, похождениях в Государственной Думе и о кулуарах Государственной Думы тоже не говорила ничего. Но, например, она признавалась, что перед прошлыми выборами, куда она попала, когда она попала в Думу, у нее была получасовая аудиенция с Владимиром Владимировичем Путиным, насколько я помню, да, она могла, например, вывалить там, что она говорит, о чем они говорили с Путиным и так далее. Мне очень интересен вопрос, например, как шло обсуждение между ней и руководством Думы ее германское гражданство, которое вдруг вскрылось, когда она убежала. А между тем, несколько проговорок, которые она допустила, позволяют мне подозревать, что руководство Думы и партии «Единая Россия» знали об этом ее втором гражданстве и как-то ее мягко побуждали его куда-то деть, там, спрятать в буфет, там, под стол, там, куда-нибудь задвинуть под половицу и так далее. А она им говорила, что это сделать никак невозможно, поскольку вот невозможно и все. Вот. Но ее же из Думы-то не выгнали, ее не исключили, как кто требует закон соответствующий и так далее. Но, тем не менее, она подробностей никаких вот об этом не говорила. То есть она, я не к тому, что, опять же, вот от этого ей грозила какая-то опасность для жизни, нет. Я к тому, что она просто по поведению своего более сдержана в своих высказываниях и откровениях, чем Вороненков. По многим аж. И она не рассказывала о его бизнесе, вот ничего, там кто, чего, там вот эти спекуляции всякие. Перед украинскими, значит, всякими спецслужбами я тоже особенно не, так сказать, выслуживалась тогда, я явно предпочитаю такую теневую роль. Поэтому, мне кажется, она проживет дольше.
На Украине или в России?
Я бы на ее месте из Украины-то свалил все-таки, конечно, в какую-нибудь другую страну, вот, но в то же время подумала о какой-то защите. В России против нее нет никаких уголовных дел, кстати говоря.
Верно.
Георгий Ильич, она может вообще вернуться в Россию, может быть, здесь для нее самое безопасное место, заодно ее восстановят на работе в Мариинском театре вдруг. Если она покается. Хотя я думаю, что не простят. Нет, она все-таки тоже так, конечно, отчудила. А может, простят, не знаю.
Давайте криминальную версию рассмотрим, потому что коммунисты и представители Компартии сразу сказали, что убийство заказное, вполне возможно, связано с бизнесом, бизнесами,
может быть.
Которым имел отношение господин
быть,
да. Вороненко.
Может быть.
Давайте, я предлагаю послушать комментарий к произошедшему советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.
Ну, все развитие ситуации вокруг этого преступления свидетельствует о сугубо политическом подоплеке происходящего и попытке использовать эту трагедию человеческую в сугубо политических антироссийских интересах. А заявление президента Украины Порошенко о том, что убийство Вороненкова – это дело рук российских спецслужб, вызывает, мягко говоря, недоумение, поскольку оно прозвучало еще даже до момента допроса задержанного полицией стрелка. На сегодняшний день, как я понимаю, следствия вообще нет никаких материалов, и даже осмотр места происшествия наверняка еще не закончен. Очевидно, что это убийство будет использоваться в антироссийских целях, антироссийской пропагандой, в попытке доказать, что ликвидация Вороненкова была произведена Россией, российскими спецслужбами для дальнейшего нагнетания страстей и эскалации конфликта. К сожалению, я ранее предсказывал нечто подобное, говоря о том, что Вороненков не нужен Украине. Как источник информации он был достаточно слабым, каким-либо объемом информации серьезным обладать не мог. Я это говорю абсолютно уверенно, поскольку работал вместе с Вороненковым 5 лет в составе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Показания, которые он дал убежден, что эти показания в действительности были написаны совершенно другими людьми, а им лишь подписаны, по той причине, что, повторюсь, он никакой информации не обладал. И когда сегодня Порошенко заявляет, что Вороненков являлся ключевой фигурой, ключевым свидетелем расследования в отношении Януковича, ну, это вызывает, честно говоря, просто недоумение.
Это был Александр Хинштейн.
Песков заявил уже, что в Кремле не видят преград для возвращения Максаковой в Россию. Так что вот и, пожалуйста, пусть приезжает. Может быть, здесь ей будет действительно безопасней.
Да уж. Георгий Ильич, давайте вот о чем поговорим. Вам убийство Вороненкова не напоминает убийство Немцова? Мы уже проводили какие-то определенные параллели.
Если только... Ну, нет. Разве что слово «месть» может быть ключевым. Тут его бывшие бизнес-партнеры по его сомнительному бизнесу, всякими рейдерским захватам и отмыванию денег, кто там это отмывал деньги, кто там, куда концы уходят, да, они могли быть заинтересованы, чтобы он заткнулся и заодно отомстить за то, что он их кинул. А он их кинул на большие суммы. Вот, поэтому чего уж там.
А новость, которая появилась вот несколько минут назад. Бывший депутат Госдумы Вороненков собирался вернуться в Россию и сдаться властям, сообщил Лайф со ссылкой на московского бизнесмена Атария Кабахидзе, который, как сообщается, признан потерпевшим по уголовному делу Вороненкова. Вчера я подъехал к офису, и ко мне подошел незнакомый человек, который меня ждал. Он сказал, что сейчас со мной будет говорить Денис Вороненков, и протянул телефон. Собеседник в трубке представился Вороненковым и рассказал о том, что хочет вернуться обратно в Россию и сдаться властям. Он попросил меня связать его со следователем напрямую и обсудить эту возможность, рассказал господин Кабахидзе. Что думает об этом Георгий Буфт, мы узнаем через несколько минут после небольшой паузы, рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
16:32 в российской столице. Мы продолжаем разговор с Георгием Бофтом. Говорим об убийстве Дениса Вороненкова. Георгий Георгиевич, а вы верите в совпадение?
В политике нет, не очень.
Сегодня ровно 4 года, как не стало Бориса Березовского.
В этом смысле?
Да, в этом смысле.
В этом смысле. Ну, может быть, еще кого-то не стало?
Безусловно, да, да. Я даже готов назвать кого конкретно.
Но Борис Березовский вроде сам с собой покончил.
Ну, да, естественно. Ну,
а Вороненкова убили?
Официально, да, сам с собой. Просто никто не видел обстоятельств смерти, так сказать, места смерти и причины, окромя британских коронеров.
Да, вот. Да, да. Так и что... слухи были разные. Да.
Ой, очень разные.
Потом их закрыли.
То есть, не совпадение, не более того, считаете?
Совпадение, да, не более того. Но так же, как в свое время, вы еще скажете, вот, например, Политковского убили в день рождения президента, и что?
Ну да, тоже совпадение.
А Немцова убили в день, который совершенно ничем не был обозначен.
Это самое главное совпадение, пожалуй. Да. Так, давайте, есть еще несколько, вы будете смеяться, да, но есть еще несколько вопросов. Кстати, по поводу вот этой версии с господином Кабахидзе, на которого ссылается издание Life.ru, который заявил, что якобы Вороненков собирался вернуться, даже ему звонил вот накануне или третьего дня.
Ну, Кабахидзе ведь фигурант этого же дела.
Атарий Кабахидзе, да. Потерпевшим признан по уголовному делу Вороненко.
Тем не менее, он участник этого дела, значит, и может выдвигать всякие разные вещи теперь. Почему же он раньше об этом не говорил, например? Я думаю, что пока нельзя доверять доподлинно таким утверждениям.
Но вообще, если предположить, что...
Если же предположить, что это правда, да, то это укрепляет лишь версию о том, что были такие люди, которых Вороненков боялся больше, чем тюрьмы российской.
Вот, кстати, да. Это действительно интересная штука. А как вы думаете, вот он этих людей, фамилии этих людей называл, когда налево и направо раздавал интервью в украинских СМИ?
Я думаю, что, называя фамилии тех людей, которых он называл, в том числе в российских силовых структурах, он знал какие-то концы, которые уходили от этих названных фамилий к тем силам в теневом бизнесе, которые, например, могли заниматься обналичиванием. Вот. Но не секрет, что, так сказать, есть хорошие спецслужбисты, а есть те, которые сотрудничают с криминальным миром и наваривают на этом большие деньги.
Но была же история про эти эшелоны с китайским ширпотребом, после которых убрали...
Например, да. После того, как...
Главу хозслужбы ФСБ.
Да, и который, расследование которого было связано с бывшим начальником Вороненко, генералом Бульбовым, между прочим, ФСКН, ныне упраздненный. Поэтому вот куда там тянутся какие концы в криминальный мир от крышующих их недобросовестных силовиков, мы-то не знаем, а Вороненков мог знать. И вот эти концы, да, люди на тех концах, они могли захотеть его убить, например. То есть это по бизнесу вроде как, это не политическая, а это бизнес, коррупционная, так сказать, составляющая.
По поводу
Но это лишь версии. Одна из версий, так сказать, есть масса других версий.
Вот слушатели пишут в WhatsApp, действительно могли убить всякие недоброжелатели по бизнесу, а на Украине нанять киллера сейчас очень просто. Ну, да, киллера или человека, да, просто, который согласится нажать на курок.
Надо дождаться все-таки, когда обнародуют имя человека, его связи и так далее. Кто он, кто за ним стоял, кто ему заказывал. Но я с вами согласен, скорее всего, он не доживет до внятного запроса. Мне почему-то так кажется.
Ну, посмотрим, если там действительно все вот настолько серьезно.
Даже ранение... имя они его не называют.
Не называют, нет, не называют. СБУ обеспечит охрану вдове Вороненкова и бывшему депутату Госдумы Пономареву. Источник сообщает о том, что Вороненков не отказывался от российского гражданства. Несмотря на получение гражданства Украины, сообщили ТАСС, в российских правоохранительных органах он не подавал ходатайства о выходе из российского гражданства, как это требует украинский закон, поэтому де юре он оставался гражданином России, сказал источник.
Мне кажется, что в одном из своих интервью Вороненко говорил, что он откажется от российского гражданства.
Да, в том-то и дело, да.
Вот, мне кажется, что я слышал, что он такое говорил, просто дело в том, что сама процедура отказа от российского гражданства очень сложная, и отказаться от него не так-то просто, даже если захочешь.
Мы не отпускаем, Родина не отпускает.
Ну, конечно, и правильно делает, особенно таких людей, надо их держать за одно место, было крепче. Не уберегли.
Так, по поводу охраны чуть подробнее расскажу. Принято решение про охрану Пономаревой Марии Максаковой. Она будет обеспечиваться силами Службы безопасности Украины. Конечно, эти силы будут увеличены по сравнению с тем, что было, заявил Луценко, добавив, что сейчас следователь допрашивает вдову потерпевшего, а после Пономарева.
Но мне кажется, что ей вот сейчас лучше в Россию действительно вернуться.
Отпустят ли на Украине? Вот вопрос.
Ну, как не отпустят? Уже арестуют, что ли? Бежать надо оттуда как можно быстрее.
Вот смотрите, что пишет украинское издание «Обозреватель» по поводу вероятного убийцы Вороненкова. Человек, который нанес смертельное огнестрельное ранение экс-депутату Вороненкову, находился в розыске по подозрению в фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, сообщает украинский обозреватель. Тоже, со ссылкой, значит, на свои источники.
С отмыванием, значит, да. Связан, да. И обналичиванием. Это интересно.
Слушайте, дальше интересное. Киллеру, внимание, киллеру 30 лет, нет, он 88-го года рождения.
Молоденький.
Молоденький,
совсем,
да.
А фамилию так и не называют.
Разыскивался Днепровский московскими правоохранителями за совершение преступлений, предусмотренных 205 и 209 статьями УК Украины, фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем.
Ну, назовите же уже его.
По данным издания, киллер получил огнестрельное ранение в голову, в грудь и ногу. Нога еще всплыла. То есть три ранения. То есть, получается...
Может быть, они прибавляются по мере того, как он лежит в больнице?
Это очень четкое предположение.
А выйдет он оттуда, вернее, его вынесут оттуда уже с 5 или 6 ранениями, и все смертельные окажутся.
А, так, что еще? Человек, охранявший Вороненкова во время перестрелки, получил ранение в живот. Это тоже заявляет украинский обозреватель. Далее пресс-секретарь службы безопасности Елена Гетлянская сообщила, что спецслужба не обеспечивала охрану Вороненкова. То есть, а до этого были сообщения о том, что одна из украинских спецслужб. Я знаю только одну украинскую спецслужбу. Это СБУ. Но, наверное, есть еще там что-то вроде нашего ГРУ при Генштабе Вооруженных сил Украины. Но это лишь мое предположение.
Все-таки он был под государством. На охраны. Да. Какая там спецслужба его обеспечивала охрану, и это уже дело десятое. Они сейчас будут говорить, что вообще он и в Киеве-то не был, его туда привезли.
А по поводу вот так, давайте мы дозвонились. А кому мы дозвонились? Сейчас мы передадут информацию мне о том, кому же мы все-таки дозвонились. Не вижу. Мы дозвонились Юрию Коту, украинскому политологу. Юрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что думаете? В версии огромное количество информации порциями вбрасывается, знаете, с такими автоматными очередями. Вы к какому выводу сейчас склоняетесь?
Ну, во-первых, как бы я не относился к поступку этой семейной четы, хочу выразить свои соболезнования, потому что это иначе в трагедии и горе. А если же говорить в принципе о том, что происходит, моя версия заключается в том, что буквально вчера, если не ошибаюсь, я был в эфире канала «Россия-1», в прямом эфире студии. И, собственно, там, когда была уникальная возможность пообщаться с Марией Максаковой, когда я начал говорить о том, что понимают ли они, что они натворили, насколько они предатели, она начала мне кричать, что если бы вы знали, что я знаю, несколько раз это повторила достаточно экспрессивно, что не исключено, что этот ее... естественной совершенно реакции, какой-то крик мог кого-то возмутить из партнеров ее супруга и мог послужить спусковым крючком к тому, чтобы его устранить. Потому что действительно не исключено, что ее супруг и она знают что-то, о чем нельзя говорить. И ее вчерашняя вот эта экспрессия и реакция на мои слова могла действительно кого-то, кому-то в голову закрасться, что вот, а если, не дай бог, действительно они заговорят. Поэтому их, собственно говоря, и убили.
А почему...
Она, слава богу, жива, конечно, его убили.
А почему тогда убили Вороненкова? Ведь, кричала-то госпожа Максакова.
Ну, послушайте, мы же с вами должны понимать, кто такие Вороненкова, Максакова. Это он бывший там, да... И она тоже бывшая депутат Госдумы. Они имели определенный доступ к информации, круг общения. Это, во-первых. Во-вторых, известная фраза «муж и жена, одна сатана», а здесь ты как никогда подходит.
Вы гораздо лучше знаете украинские реалии, в том числе и работу украинских спецслужб, и в целом вот структуру украинских, опять же, простите за тавтологию, силовых структур. Это на что похоже вообще? И действия охранника, который был при Вороненкове, и действия стрелка?
Я понял. Ну, во-первых, я, конечно же, не следователь, да, но сказать могу вот о чем. Обращает на себя внимание то, что киллер, который стрелял, ранен и находится в больнице, значит, он жив. Охранник тоже ранен, находится в больнице, значит, он тоже жив. Как минимум два важнейших свидетеля живы. Я думаю, что и, собственно, показания самой супруги Максаковой тоже немаловажны в данной ситуации, с кем общался, о чем говорили, что происходило у них не для камеры, а между ними внутри семьи. Если говорить о действиях украинской полиции, украинская полиция уже последние 3 года действует после государственного переворота, будучи политическим политически заангажированный. Ярким примером тому может быть расследование дела убийства моего коллеги Олега Калашникова, который был координатором бессмертного полка Украины. Убийство Олеси Бузины, когда виновные так и не найдены и не наказаны, что немаловажно. То есть, по сути, там, где им надо замести следы, а то, что это убийство Вороненкова имеет политический подтекст, я в этом даже не сомневаюсь. Вот гадалки не ходи, что бы они ни говорили, однозначно это политический подтекст. Другое дело, что не исключено, что именно руководствуясь политической целесообразностью, они будут пытаться найти в этом руку Кремля. И не исключено, что найдут. Я думаю, что этот киллер, который сейчас находится раненым в больнице, не исключено, что он будет обязательно говорить с московским акцентом, и у него потом могут уже у мертвого, потому что вряд ли он согласится сыграть эту роль. Найдут там удостоверение ФСБ или еще кого-нибудь. То есть эти попытки они могут делать, и как бы для нас это не выглядело нелепо и аляповато, они так действуют уже достаточно давно, потому что были не единожды провокации, правда, другого характера, когда находили людей там с плащами, кинжалами и удостоверениями ФСБшников. То есть здесь тоже они будут пытаться использовать это убийство для того, чтобы поднять очередную волну истерии против России.
Спасибо большое, Юрий. Юрий Кот был на прямой связи со студией, украинский политик, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны». В студии радио «Комсомольская правда» Георгий Бовт. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.